Глава вторая. Я прислушался к себе. Нет ни малейшего сожаления. Ублюдки получили по заслугам. Осмотрел трофеи. Стандартный набор. Серебро и соответствующее количество эсок. Выходит, эти трое ничем не отличаются от монстров подземелий. Приглушенный женский писк отвлек от просмотра рюкзака. Я поднял голову. Харн, навострив уши, застыл рядом с одной из кибиток. «Все закончилось! Можно выходить!» Я приглушенно позвал прячущуюся женщину. «Смелее! Вас никто не тронет!» Спустя несколько мгновений из-за тележного колеса показалась знакомая русая голова. Голубые глаза широко открыты, руки дрожат, грудь судорожно вздымается. Женщина, будто на ватных ногах, медленно шла в мою сторону, по пути ошеломленным взглядом осматривая трупы обозников. «Как вас зовут? Откуда вы?» — начал я задавать вопросы, когда она остановилась в шаге от меня.
«Весея», — заикаясь, ответила женщина. «Из Сосновки мы».
«В повозках есть еще люди? Это ваши соседи?» Женщина испуганно вздрогнула и опустила голову. «Я знаю, что там ваш ребенок. Не беспокойтесь, мы никого не тронем. Нам нужна еда и, по возможности, информация. Как только получим необходимое, мы уйдем».
«Вас послал наш барон?» — с надеждой в голосе спросила осмелевшая женщина.
Я молча покачал головой. «Не думаю, что нашему барону есть до нас всех дело». А вслух спросил. «Как вы оказались в плену?»
«На деревню напали наемники ворона. Мужиков всех убили. Баб и детишек рассовали по телегам и кибиткам».
«Повозок было много?»
«Да», — кивнула Весея. «Больше десятка».
«А где остальные?»
«Не знаю. Эти вот ничего не говорили».
Женщина презрительно посмотрела на трупы обозников. «Понять бы еще, почему так лютуют», — я задал давно мучивший меня вопрос.
«Ох, и лютуют», — тяжело вздохнула Весея. «Раньше такого не было. Слышала, как эти говорили, мол, молодой Корвин наемников нанял, а совладать с ними не может. Вот они и мародерничают». Творят непотребство. Еще говорили, что на самом деле набегом руководит черный Вестер.
А не тот ли это Вестер, который у нашего барона воеводой был?
Он самый, часто закивала женщина. Беренс выгнал его много лет назад, а жонку и дитё замучил до смерти.
Выходит, бывший воевода набрался силёнок и вернулся, чтобы отомстить, задумчиво произнес я.
Выходит, что так, горестно вздохнула Весея. «Только мы-то тут при чем?»
«Лес рубят, щепки летят».
«Хрм!» — напомнил о себе обжора.
Я кивнул и обратился к женщине. «Вы наверняка знаете, где тут что у них припрятано из еды».
«Да, конечно!»
— с готовностью воскликнула улыбающаяся женщина.
«Я сейчас, мигом!»
Сказав это, она быстро побежала к дальней кибитке. Харн, почуяв, что его сейчас будут кормить, последовал за ней. А я решил осмотреть поверженных врагов. Ни скрижалей, ни эсок при них не нашлось, но были деньги. По несколько серебряных и медных монет у каждого. Это хорошо. Когда доберусь до обитаемых мест, не придется светить эссенции.
«Вот, собрала вам в дорогу», — улыбаясь, вручила мне мешок женщина.
Развязав тесемки, я заглянул внутрь. Сразу видно, постаралась положить мне все самое лучшее с учетом моего уровня.
«А зверю вашему я всю рыбу отдала, с утреннего улова».
«Спасибо», — поблагодарил я и спросил.
«Вам есть куда идти?»
«К родичам моим пойдем, на дальний хутор». Весея кивнула в противоположную сторону от моего маршрута.
«Он глубоко в лесу, уж туда-то этой нечисти не добраться. А за нас не надо беспокоиться. Мы все из семей охотников. Этот лес — наш дом. Мы тут каждую тропку, каждое деревце знаем. А среди солдат, что завтра вернутся, ни одного толкового следопыта нет».
«Но следы-то все равно останутся», — возразил я.
«Верно», — с улыбкой ответила женщина. «Но мы их так запутаем, что эти олухи будут нас искать до следующей зимы. Повозки брать не будем, лошадей отпустим. С собой возьмем только самое необходимое. Измажем тут все кровью и потрохами этих подонков. Пусть думает, что дикий зверь на стоянку вышел. Тем более ваш кот тут хорошо наследил».
«Да... серьезная женщина. Чем-то мне Мири напомнила.
С такой не пропадешь.
Думаю, будет лучше, если ваши односельчане останутся в неведении о моем участии». Женщина, понимающе кивнула и тут же коротко ответила.
Клянусь, о вас никто не узнает».
Великая система не заставила себя ждать. Удовлетворенно прочитав подтверждение, я сказал: «Что ж, тогда мне пора».
«Да пребудут с вами боги, господин маг».
«Вчера ночью у нас был пир. После стольких дней скитаний по подземельям и питания чем попало, простая еда из мешка Весеи была поистине королевской. Утром, правда, пожалел, что так много съел накануне. В животе ощущалась неприятная тяжесть. Но спустя несколько часов полегчало, и мы снова восстановили прежний темп передвижения. Ближе к полудню лес закончился. Дальше тянулись поля».
«Вот и все», — пробормотал я, когда мы добрались до опушки.
«Теперь будем передвигаться по ночам».
«Хрррррр», — сообщил обжора, и чешуйки на его загривке завибрировали.
Я повернул голову в указанную сторону. Вдалеке, у правого края леса, появился столб пыли. Судя по тому, что он становился все больше и больше, кто-то довольно быстро двигался в нашем направлении. Спустя несколько минут на проселочной дороге появилась кавалькада из 10 всадников.
«А вот ты, бравые наемнички ворона», — прошептал я, аккуратно выглядывая из-за широких желтых листьев большого куста.
«Думаю, первый — это командир. Крупный усатый дядька с орлиным носом, 14-й уровень. В отличие от своих спутников, неплохо экипирован. Вижу кольчугу, потертый стальной шлем, меч и щит с гербом барона Корвина. Серьезный противник. Остальные бойцы здорово напоминают тех троих с поляны. Из оружия топоры и короткие копья. Еще я разглядел двоих лучников. Уровни от 9 до 12. Едут не таясь. Что-то друг другу громко рассказывают. По сторонам не смотрят. Видимо, уже считают эти земли своими. Не успел я проводить взглядом первый отряд, как на дороге появился следующий, а спустя час еще один и еще... В общем, до заката по проселочной дороге проехали еще 5 конных разъездов. Кроме того, было 2 обоза и 1 большой отряд из 6 десятков пехотинцев. Похоже, все они, как собственно и я, следовали в сторону столицы баронства. После увиденного идти напрямую через поля я посчитал слишком рискованным предприятием. Решили с обжорой двигаться в обход через лес вдоль скального хребта. Правда, так путь будет в 2 раза дольше, но ничего не поделаешь. Под прикрытием деревьев мы чувствовали себя уютней. Первая часть ночи прошла без приключений. Нам удавалось легко обходить все потенциально опасные места, а уже ближе к рассвету тропа вывела нас к небольшому озеру, на берегу которого находился одинокий хутор. Высокий частокол, крепкие ворота, он больше напоминал маленькую лесную крепость. Харн заранее предупредил, там что-то происходит. Решили заглянуть. Двигались, не торопясь, стараясь ступать как можно тише. По мере того, как приближались, до ушей доносились зычные мужские голоса. Замерев на мгновение за большим гнилым пнем, густо обросшим многолетним мхом, я перевел дыхание. Затем осторожно выглянул и осмотрелся. Неизвестных было 4. Они расположились на опушке за стволом широкого дерева. Все мужчины, уровни от 9 до 11, один с широким круглым щитом и топором, остальные — лучники. О чем-то не таясь, переговаривались, постоянно указывая пальцами на частокол и ворота. Хутор, на первый взгляд, как будто вымер, но обжору не проведешь. Внутри, за стеной, притаились 2 — мужчина и женщина, готовы к нападению. Кроме того, кот доложил, что вокруг много детских следов — значит, в самом доме прячутся как минимум 2 или 3 детей. Тем временем неизвестные, наконец, пришли к какому-то соглашению и начали действовать. Один, самый тощий, под прикрытием деревьев последовал в обход поляны. Щитоносец, дождавшись, когда его товарищ скроется из вида, поднялся во весь рост и шагнул в сторону ворот. Оставшиеся 2, приготовив луки, заняли позиции за деревьями. Если я правильно все понял, в лоб атаковать не решились. Будут отвлекать защитников хутора, а тощий лучник тем временем попытается перелезть частокол с противоположной стороны.
«Эй, хозяева!» —
крикнул зычным голосом воин.
«Впустите мирного путника переночевать!»
Не дождавшись ответа, он с насмешкой громко спросил.
«Чего молчите? Или в этих землях не принято быть гостеприимными?»
Его хриплый голос напоминал звук трущихся друг о друга деревяшек. Я услышал, как один из стрелков тихонько хихикнул. Из-за стены ему, наконец, ответили не менее язычным голосом.
«Это ты, что ли, падаль подзаборная, мирный путник? Еще один шаг, и угощу стрелой промеж глаз. Вот тебе и будет мое гостеприимство».
Лучники заерзали и переглянулись. Я отчетливо различил довольные улыбки на их лицах. Рыба заглотила наживку. Воин еще что-то громко крикнул в ответ, но я его уже не слушал. Посмотрел на Харна. Кот был готов к атаке. Такой случай упускать не стоит. На один миг в темноте сверкнула молния угря. Думаю, ее могли заметить только хозяева дома. Хотя вряд ли. До того хитро ухмыляющиеся стрелки медленно сползли на землю. Харн хищным призраком скользнул к их телам. Я шагнул следом, на ходу доставая стрекозу. Два коротких укола в шею одному, второму. Угрызений совести нет. Мерзавцы пришли убить эту семью. Дело завершил Харн. Когда пришли системные сообщения о победе, Обжора по моему сигналу бесшумной тенью растворился в кустах. Спустя несколько долгих минут перед глазами появились очередные оповещения о гибели Тощего. Я облегченно выдохнул. Гад не успел забраться внутрь. Все. Остался болтун у ворот. Он, кстати, уже заметно нервничал. Видать, не понимал, почему его товарищи до сих пор не действуют. Наконец, хозяева дома перешли от слов к делу. На крикуна одна за другой посыпались стрелы. Тот, изрыгая проклятие, прикрываясь щитом, попятился спиной к лесу. Тяжело дыша, мужик вломился в кусты как раз под мой таран. Секундой позднее, выскочивший из кустов Обжора, всем своим весом обрушился на грудь здоровяку. Все. Этот тоже готов. Из-за чистокола в нашу сторону прилетело две или три стрелы. Одна опасно близко вжикнула у моей щеки. Испуганно ойкнув, я упал на живот. Фух, еще бы на два пальца вправо, и в моем глазу появилось бы неприятное украшение. Когда защитники хутора прекратили метать стрелы, Харн медленно оттащил тела поверженных под укрытие деревьев. В отличие от обозников, у этих троих обнаружились кошели, полные эсок. Скрижали не было, видимо, сразу использовали все добытое на себя. Кроме того, я разбогател еще на несколько десятков серебряных и медных монет. Тяжелое оружие и части экипировки не брал, так или иначе далеко мне это добро не утащить. Не с моими показателями. Я снова прислушался к себе. Обирая поверженных мной врагов, отторжения не чувствовал. Весельчак был прав. Теперь эти вещи мои по праву победителя. Мы тихо обошли хутор. Обжора сообщил, что защитники разделились. Женщина осталась у ворот, а мужчина перебрался к противоположной стене. Видимо, наконец дошло, что их могли отвлекать. Правда, слишком поздно. Не вмешайся мы вовремя, Тощий уже ударил бы им в спину. Труп неудавшегося диверсанта лежал недалеко от чистокола. Ему не хватило буквально метра, прежде чем Обжора настиг его. Я тяжело вздохнул. Этого придется оставить. Наверняка хуторянин уже заметил погибшего и приготовил свой лук. «Все, дружище», — шепнул я. «Уходим. Больше нам здесь делать нечего».
Вы добыли сухой утесник. Поздравляем! Вы получаете эссенция опыта 5 штук, глиняная скрижаль травничества, глиняная скрижаль ловкости, глиняная скрижаль наблюдательности, глиняная скрижаль владения ножом.
На мелкое невзрачное растение я наткнулся совершенно случайно во время привала. Мы как раз облюбовали с Обжорой неприметный холмик, густо заросший сухими травами и кустами, среди которых и обнаружился сухой утесник. Нулевая трава с крайне низкой ценностью. В отличие от серого мха, росшего большими пластами, за утесником приходилось охотиться. Понаблюдав немного, как я увлеченно ползаю по земле, перебирая сухую траву, Харн улизнул на охоту.
Вы добыли сухой утесник. Поздравляем, вы получаете эссенцию опыта 5 штук, глиняная скрижаль травничества, глиняная скрижаль ловкости, глиняная скрижаль наблюдательности, глиняная скрижаль владения ножом.
Еще один попался, довольным голосом пробормотал я себе под нос. Насмешливый мужской голос за спиной заставил вздрогнуть.
Как добыча?
Чувствую, как по спине пробежал холодок.
Медленно, не делая резких движений, я обернулся. Буквально в двух шагах от меня замерло трое мужчин. Я взглянул на их уровни и помрачнел. Самый низкий — 22-й, самый высокий — 27-й. Он, похоже, у них главный. Окинув быстрым взглядом отличную экипировку, я помрачнел еще больше. Незнакомцы одеты как скауты. Из оружия — короткие клинки и составные луки. На шее у каждого по десятку амулетов. Похоже, я попал в руки к лесным рейнджерам. Для этих воинов я с моими заклинаниями, что тот балаганный фокусник.
«Ну, рассказывай», — спокойно обратился ко мне 27-й.
Взгляд его льдисто-серых глаз словно пронзает насквозь.
На загорелом бородатом лице косой шрам от левой брови до мочки правого уха.
Тем временем самый младший из троицы сделал шаг и снял с моего плеча котомку. Ловко развязал тесемки и углубился в осмотр моих пожитков.
«Барахло!» —
прокомментировал он увиденное и швырнул сумку мне под ноги. Несмотря на страх, сжавший мое сердце, я нашел в себе силы мысленно усмехнуться. «До эфемерного рюкзака вам не добраться, только после моей смерти».
«Тебе задали вопрос, оборванец!» — нахмурил густые брови третий рейнджер.
24-й уровень. Перебитый нос, полные губы, торчащие большие уши. Чем-то похож на моего старого соседа, который всю жизнь проработал грузчиком в речном порту Орхуса. Поговаривали, тот любил участвовать в кулачных боях за деньги.
«Что рассказывать?» —
изобразив самую испуганную рожу, на которую был способен, заикаясь, спросил я.
«Кто? Откуда? Что здесь делаешь?» —
рубленными фразами продолжил допрос главный.
«Эрик. Эрик Бергман. Кабальный господина Бардана. Иду в Орхус».
Решил говорить правду. Уверен, у таких воинов распознание лжи должно быть прокачано до небес.
«Не врет»,
— сообщил Лопоухий. Главный молча кивнул, мол, тоже понял. Я разглядывал мужчин и пытался понять, чьи они воины — Корвина или Беренса. Неожиданно главный поднял в предупредительном жесте правую руку.
«Зверь рядом», — приглушенно сообщил он.
«Наконец-то!» — довольно улыбнулся молодой. Я уже понял, о каком звере шла речь. Ничего не почуявший обжора возвращался с охоты. Не предупреди я его заранее, он бы так и вышел прямо под стрелы рейнджеров. У меня все волосы на теле встали дыбом, когда представил, что могло произойти с моим другом.
«Странно», — нахмурился главный, натягивая тугой лук. «Он нас почуял».
«Как такое возможно?» — удивился Лопоухий. «У него от силы 7-й или 8-й уровень».
Мне стоило большого труда не вздрогнуть, настолько точно он угадал. В ладони незаметно появилась фигурка Харна.
«Желаете отозвать питомца?»
«Да, быстрее». Амулет снова перекочевал в рюкзак.
«Ушел», — тут же сообщил главный, озадаченно озираясь.
В этот раз я не смог сдержаться и облегченно выдохнул.
«Бездна!» — зло рыкнул Лопоухий. «Теперь опять за ним гоняйся по всему лесу!»
Главный подозрительно посмотрел на меня.
«А может, и не придется», — сказал он и обратился ко мне. «Поднимайся. Ты идешь с нами».
Если у меня и были надежды, что попал в руки к рейнджерам нашего барона, то они канули в небытие, когда мы вышли из леса. На широком поле у подножья скального хребта расположился военный лагерь. Несколько десятков больших и помельче шатров и палаток были окружены стеной из кибиток, телег и повозок, вдоль которых прохаживались вооруженные часовые. Куда ни брось взгляд, везде изображение черного ворона. Ржание лошадей, мычание коров, блеяние овец, лай собак, визг свиней, крики людей — все смешалось в один сплошной гул. Я шагал по лагерю, раскрыв от удивления рот. Тут и там, у костров и палаток, под тентами и под открытым небом, сидели, стояли, лежали солдаты. Каждый занимался своим делом. Кто-то чистил оружие или зашивал одежду, кто-то играл в кости или карты, а кое-кто так и просто храпел под открытым небом. Было много женщин в откровенных одеяниях и с яркой косметикой на лице. Судя по развязному поведению, этих дам тут никто силой не держал. Проходя мимо одной такой девицы, Лопоухий тут же отметился сальной шуткой в ее адрес. К моему удивлению, женщина не только не обиделась, но и ответила рейнджеру не менее неприличным высказыванием. Свою речь она сопроводила непристойными жестами и бесстыжими подмигиваниями. От услышанного и увиденного мое лицо запылало, такое чувство, будто в кипяток макнули. Наконец, мы подошли к большому разноцветному шатру, на входе в который стояли двое часовых. Оба уровнями за 20, похоже на два стальных валуна. Мы с Обжорой таким на один зуб.
«У себя?» — спокойно спросил главный рейнджер.
«Уже ждет тебя», —
пробасил один из часовых.
Рейнджер кивнул и, подтолкнув меня вперед, не оборачиваясь, бросил своим подчиненным.
«У вас час».
«Спасибо, капитан!» — услышал я счастливый голос Лопоухова. Когда мы оказались внутри довольно вместительного шатра, я испуганно вздрогнул. И было отчего. Прямо по центру, на широком толстом ковре, свернувшись в несколько колец, лежала белая випера. Мне стоило труда сдержаться и не шарахнуть змею тараном. На наше появление подземная гадина никак не отреагировала, хотя я точно знал, что она готова к атаке в любой момент. «Бездна! Куда я попал?»
«Капитан Мортон, наконец-то! Я вас уже заждался!»
Услышав приятный успокаивающий баритон, я тут же повернул голову вправо. Обладателем сильного голоса был мужчина средних лет. Высокий рост, черные густые волосы, короткая ухоженная бородка, подтянутая фигура, дорогая одежда и обувь. Сразу видно, хозяин шатра тщательно следит за своей внешностью. На утонченном бледном лице играла белозубая улыбка. Когда я увидел его узкие темно-голубые глаза и 45-й уровень, мое сердце было готово выпрыгнуть из груди. Вот я и добегался.
«Приветствую вас, мастер Чи», — коротко поклонился капитан.
«Мортон, вы добыли мне этого зверя?»
Проигнорировав приветствие, торопливо спросил хозяин шатра.
«Увы, нет, господин», — покачал головой капитан. «Он уже почти был у нас в руках, но вдруг почуял наше присутствие».
«Как это возможно?» — удивился мастер Чи. «На вас же амулет скрытности. Я собственноручно его создал. Вас не почуял бы даже тварь 30-го уровня».
«Верно, господин», — ответил капитан. «Но каким-то образом зверь 7-го или 8-го уровня все-таки почуял нас и бесследно исчез».
«Любопытно», —
пробормотал мастер.
«И вот что странно», — продолжил командир лесных рейнджеров. «Все это время рядом с нами находился вот этот, на первый взгляд, абсолютно безобидный паренек».
После слов капитана маг пристально посмотрел на меня. «Кроме того, когда шли по следу зверя, нам постоянно попадались одни и те же отпечатки небольших ступней».
Мастер, улыбаясь, опустил свой взгляд на мои полуживые башмаки.
«Любопытно. Сейчас мы кое-что проверим».
Сказав это, маг быстро развернулся и торопливо направился в сторону широкого стола, заваленного какими-то предметами и свитками. Запустив руку в круглую шкатулку, он извлек маленькое квадратное зеркальце. Вернувшись, направил его на меня, а сам почему-то уставился на свое отражение. Спустя несколько секунд его брови удивленно поползли вверх, а узкие губы растянулись в хищной улыбке.
«Капитан!» — весело произнес мастер Чи. «Абсолютно уверенно заявляю, ваша миссия по поимке опасного зверя закончена. Этого мальчишку можете оставить здесь».
«Как вам будет угодно», — кивнул рейнджер.
«Считаю ваш контракт закрытым», — объявил маг. «Отличная работа, приятно иметь с вами дело. За оплатой обратитесь к моему помощнику».
«Благодарю, мастер Чи». На грозном лице капитана впервые появилась улыбка. Поклонившись, мужчина быстро вышел, и мы остались одни.
«Ты ведь использовал амулет призыва», — понимающе усмехнулся Чи.
К горлу подступил комок. «Как он узнал?»
«Судьба порой несправедлива», — вдруг сказал он. «Если бы не моя страсть к всякого рода необычным зверушкам, ты наверняка смог бы пройти мимо всех дозоров этого болвана Вестера. Но на твою беду... По вашему следу шли лучшие следопыты, и сегодня моя коллекция пополнилась еще двумя интересными экземплярами».